Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в начале этого часа мы с вами услышим передачу из наших архивов, посвященную памяти Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели, доктора филологических наук, литературоведа, специалиста по русской литературе XVIII-XXI веков и по русско-кавказским литературным и культурным связям. В свое время Ирина Леонидовна записала на нашем радио цикл передач «Перекресток культур Россия-Грузия». Сегодня вы услышите очередную, 13-ю программу, посвященную началу русско-грузинских отношений, относящихся к 1490-м годам. Я с особым чувством анонсирую эту передачу, потому что именно сегодня, 19 декабря, Ирина Леонидовна праздновала бы очередной день рождения, но 25 июня этого года, после тяжелой болезни, она отошла ко Господу. Мы благодарны многочисленные ученики и коллеги, наши слушатели и наша редакция благодарно помнят Ирину Леонидовну Багратион-Мухранели и молятся о ее блаженном упокоении. И так уж сложилось, что сегодняшняя наша программа будет посвящена еще одному замечательному человеку, писателю, моему личному большому другу Алине Яковлевне Чедаевой, которая отошла ко Господу чуть более года тому назад, на 92-м году жизни, но оставила нам в числе своих книг и исследований, посвященное повести Ильи Сургучева «Детство императора Николая II». И сегодня, где-то примерно в середине часа, мы услышим первую часть этой беседы.
Боже,
Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяют целые тысячелетия культурных, экономических и политических отношений, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный контактам между Грузией и Россией, перекресток культур Грузии и России. И сегодня как раз мы сделаем акцент именно на том, как складывались русско-грузинские отношения, начавшиеся в 1491 году и продолжающиеся по сегодня. Вот. Ну, надо сказать, что еще до этого царь Иван Грозный просто проявил большую активность для того, чтобы получить список Иверской Божьей Матери из Афонского Иверского монастыря, иконы Портаитиса, которая, значит, во время периода иконоборчества она оказалась в море, и хотя ее пытались выловить самые разные монахи, которые живут на Афоне, тем не менее она далась в руки только вот представителям Ивериона, и с тех пор она украшает надвратную церковь в Иверионе на Афоне, и вот этот список был торжественно привезен в Москву, а потом через какое-то время царь Алексей Михайлович, значит, пожаловал Никольский монастырь грузинским представителям и выстроил Иверскую часовню рядом с Красной площадью, которую все знают. Но надо сказать, что в период Шахабаса, в период разорения Грузии, они не только портили сельское хозяйство и сжигали города, они похищали и церковную утварь, и, конечно, иконописи. И вот история грузинской Божьей Матери, это уже другая икона, она тоже достойна, ну, я не знаю, телесериала, потому что, находясь по торговым делам в Иране, астраханский купец увидел вот эту икону, выкупил на свои деньги и привез в Россию. Список ее находится сейчас в Раевском монастыре близ Казани, и икона эта, она была окружена почитанием царя Алексея Михайловича, и, как пишет Забелин, находилась она в Успенском соборе Кремля и называлась «Пречистая путеводительница и помощница в напастях, чудотворная икона Богородичная Иверская». Из Успенского собора до Донского монастыря, откуда выступали в поход, ее провожал сам государь и патриарх Никон со всем священным собором и крестным ходом. Забелин писал: «Известно, что счастлив был этот государев поход, и поэтому с того времени столь же прославилась Божьей благодатью и Иверская икона». И дальше, в течение года, эта икона с крестным ходом странствовала по всей России для того, чтобы свидетельствовать об успешных военных событиях, связанных с деятельностью Алексея Михайловича, хотя у него прозвище Тишайший, но, тем не менее, события, которые были в его царствовании, они достаточно громкие и в истории, и какой угодно. Вот. И через некоторое время в Москву прибывает Теймураз I, вот тот самый, чьи художественные произведения мы читали в предыдущей лекции. Значит, он вообще был образованным человеком, первоклассным поэтом, перевел на греческий «Витязь в тигровой шкуре» Руставели, и царь Алексей Михайлович издал указ: в улицах, по которым идти грузинскому царю, прибрать начисто, лавки, которые без затворов, вычистить, и мостовой лес все прибрать, чтобы везде все было стройно. Вот. И была даже снесена каменная харчевня с горном у Воскресенских ворот, показавшаяся неприличной, и заменена караульной. Алексей Михайлович принимал Теймураза в Грановитой палате. С грузинским царем был архимандрит и игумены, а также большая свита. Теймураз просил помощи для борьбы с турками и персами, но Россия вела в это время войну с поляками и шведами, была занята проблемами Украины и Крыма, подавлением народных волнений. В следующем году восставший грузинский народ сам изгнал захватчиков из Кахетии. Кахетинцы пригласили Ираклия на царство. Ему был дан прощальный прием в Грановитой палате. Перед самым отъездом он нанес визит государю в селе Покровском, которое было расположено в районе нынешней Бакунинской улицы за Елоховской площадью. Карету царевича сопровождали 350 конных стрельцов. На площади стояло еще 300 стрельцов с развернутыми знаменами и барабанами. На реке Яузе ждали готовые к отплытию струги. Сейчас Яуза закована в гранитные набережные, сравнительно невелика, но тогда это была судоходная река. На берегу ее, неподалеко от Андроникова монастыря, в котором расположен ныне музей Андрея Рублева, основанный, кстати, стараниями грузинского ученого Давида Арсенишвили, был причал. Отсюда Ираклий отплыл в Грузию. Но в тот раз ему не удалось занять грузинский престол, и царевич был вынужден вернуться в Москву. Вместе с ним приехали многие грузинские вельможи и дворяне, пополнив в Москве грузинскую колонию, первое старшее ее поколение. Алексей Михайлович вступал во второй брак. На свадьбе государя старший свадебный чин исполнял Ираклий. Он был посажным отцом жениха, распоряжался свадебным поездом и всеми обрядами. Бракосочетания и следовавшие за ним обеды и пиры отличались торжественностью и великолепием. Через полтора года государыня родила сына Петра, будущего российского императора. 5 часов заблаговестили в Большой Успенский собор, где уже все было готово к торжественному богослужению. В сопровождении грузинского, касимовского и сибирского царевичей, бояр, окольничий, стряпчих, дворян, полковников, царь Алексей Михайлович пришел в собор, и совершено было благодарственное молевствие. На церемонии поздравления царевич выступил с приветственной речью. Ираклий прожил в Москве в общей сложности 21 год. Время его пребывания в России – одно из значительных в русской истории. Это была далеко не тихая пора, хотя Алексей Михайлович назывался тишайшим. Боярская дума доживала последние дни. В России утверждалось самодержавие. Границы государства расширялись. Ожесточенную войну вели между собой церковники. В суде над патриархом Никоном участвовал и грузинский архимандрит Пахомий. А вскоре Ираклий стал царем Картли. В Москве осталось многие из близких ему людей, среди них мать, царица Елена. Она жила в доме князя Львова, женатого на грузинке, у Ильинских ворот Китай-города. В 1684 году в Москву прибыли грузинские царевичи Александр и Мамука Арчиловичи, а с ними 70 сопровождающих. Торжественная встреча была им устроена в Басманной слободе. Нарядная толпа народа низко кланялась неведомым царевичам и громко их приветствовала. Жили они в Москве на Покровке, где для них был подготовлен Давыдовский двор. А царевич Александр стал принимать участие в военных играх Петра, выбравшего его в товарищи. Конечно, не за царское происхождение. Известно, что он не обращал внимания на родословные, а лишь за удаль и военное мастерство. Вот. Ну, надо сказать, что в потешных полках складывалось действительно то братство, те сподвижники Петра, которые были ему в дальнейшем очень близки. И царевич Александр, Александр Арчилович, он не просто был близок к Петру по потешным играм, а он был взят Петром в путешествие в Европу и очень себя хорошо проявил, обучаясь морскому делу и артиллерийскому делу. Вот. А затем, когда Петр отправился в Англию, то Александр Арчилович тоже был с ним и вместе с государем ездил смотреть верфь, смотреть устройство английской жизни. И, кстати, что их принимает генерал-артиллерист английский под названием фельдцейхмейстер, Петр решил такое же звание ввести и у нас. И первым генерал-артиллеристом, фельдцехмейстером, был как раз Александр Арчилович, на который очень преданно и достойно служил. Хотя его карьера была очень трагической, потому что в Северной войне он командовал наступлением, но шведы, которые обманули наших, сказав, что они разрешают с оружием пройти, а тех, кого они берут в плен, на самом деле обманули, и Александр Арчелович оказался в плену. Зная, что это близкий Петру человек, значит, шведы запросили за него неимоверную цену. И хотя поначалу казалось, что через пару месяцев его можно будет выкупить, и он окажется снова на родине, ну, в данном случае в России, этого не произошло. И фактически Александр Арчелович так всю жизнь и томился в плену. По прихоти истории он жил в доме, где родился Карл Линней. Вот. И когда наши представители Академии наук отправились для того, чтобы установить доску памятную в честь Александра Арчеловича, шведы сказали, что мы своему Линнею не поставили, то будем мы какому-то вообще неведомому грузинскому царевичу ставить. Вот. Ну, надо сказать, что Петр все время старался выкупить его, но шведы как-то запросили 11 тонн серебра за него и еще там пленных, а на что сам Александр Арчилович отказался, что мы призваны помогать Отечеству преуспевать, а не разорять его, и продолжал оставаться в плену. Но в плену он пытался делать многие интересные вещи. В частности, он заказал шрифт для грузинской типографии, и следующий царь, Вахтанг VI, уже смог напечатать типографским способом вытеснить из тигровой шкуры. Вот. А что касается Александра Арчеловича, то когда наконец удалось договориться об обмене пленных, то здесь, ну, так судьба распорядилась, что он просто умер и так и не увидел ни России, ни Грузии. Вот. А что же касается Петра и грузинских представителей, то Петр, в частности, подарил сестре Александра Арчеловича Даритян село Всехсвятское. Это метро «Сокол» наше нынешнее. И там у Даритян была усадьба, и она стала фактически таким центром для грузин, которые оказывались в России. Она очень старалась облегчать участь, помогать, и вообще была очень, ну, достойная женщина. Вот. И она очень много занималась благотворительностью, жертвовала на различные православные строительства. И здесь, в частности, вот тот же Забелин пишет: «На здание колокольни пожертвовано в 1730 году эмеретинской царевной Дарьей Арчиловны 1000 рублей. Из дома генерала Дмитриева Мамонова дано 100 рублей. Граф Головкин пожертвовал 20 рублей». Ну, вот такие несопоставимые цифры. Надо сказать, что после того, как Петр одержал победу в Полтавской битве, он, вернувшись в Москву, первым делом посетил царевну Даритян Арчиловну. И, конечно, там шел разговор о том, как вызволить ее брата из шведского плена. Вот. А вообще в это время в имении царевны Даритян был роскошный парк, было сделано специальное озеро для того, чтобы могли корабли плавать, зная любовь Петра к судостроению. Но, тем не менее, грузины, которые оказывались в Москве, они все-таки ожидали, что Россия поможет в военном отношении. Вот. И, значит, Донской монастырь, который считался грузинским, ну, история его такова. В 1591 году крымский хан Козы-Гирей внезапно напал на Москву. Его несметные полчища подступили к столице между Калужской и Серпуховской дорогами. Царь Федор Иоаннович и воевода Борис Годунов смогли противопоставить им лишь немногочисленное войско, сброд, как написано в летописи, то есть собранное из различных оказавшихся под рукой ополчений. Однако перед боем Годунов вынес к войску икону Донской Богоматери, хоругвь, которая еще Дмитрием Донским бралась в походы против татар и была как знамя в Куликовской битве. Икона с тех пор считалась заступницей, оборонительницей от татар. Москвичи одержали победу, хан бежал. На месте сражения царь в честь иконы Донской Богоматери построил храм и учредил монастырь. Другой царь, Федор Алексеевич, в XVII веке расширил его. с иконой Донской Богоматери, Иван Грозный разгромил и уничтожил Казанское царство. Между прочим, в речи перед взятием Казани Иван Грозный рассказывал о повести о царице Динарии, которая была очень популярна в то время. Монастырь постепенно возвышался. В XVII веке он был уже третьим после Чудова и Симонова. О большом значении и влиянии грузин в Москве, как и о крепости русско-грузинских связей, свидетельствует тот факт, что Донской монастырь с его славным прошлым и значительным настоящим был передан Петром I в ведение царя Арчила для пользы и укрепления грузинской колонии в Москве. В 705 году настоятелем монастыря был назначен архимандрит Лаврентий Эмеретинский, разделявший с Арчилом все его невзгоды. До этого Лаврентий был игуменом Московского Златоустовского монастыря. О вступлении его в должность монастырский летописец писал: «18 марта по указу великого государя и по благословении первосвященного Стефана, митрополита Рязанского и Муровского, Донской монастырь прислан на архимандрит Лаврентий Мелитинский. А провожали его отцы архимандритов в монастырь Златоустого монастыря игумен, да просвященный Рязанского дворецкий Федор Иванов Иверский Дадьян. А встречали его в Донском монастыре наместник иеромонах Тарасий с братью у монастырских ворот со крестом и со святой водою, и был благовест и звон во все колокола». При Лаврентии достроили большой собор, заложенный по обету сестры Петра Великого, царицы Екатерины Алексеевны. Вот. В Москве не хватало строителей, мастеров скликали со всех сторон, знакомых с каменными работами брали на особый учет. Каменные здания можно было строить лишь по личному распоряжению царя. Петр I дал разрешение на возведение вокруг монастыря каменных стен, так как он имел военное значение. При Федоре Алексеевиче была начата замена обветшавшей деревянной ограды, однако тут же прекращена. При Лаврентии в течение 6 лет закончили основные строительные работы. Массивные кирпичные стены с бойницами и громадными круглыми башнями по углам замкнули ограду монастыря. Он принял грозный вид крепости. Строительству много способствовал царь Арчил. Он и вся его семья, в особенности дочь Дариджан, принимали участие во всех монастырских делах. Но и дальше перечисляется, что было построено, и какими способами, и какие разные грузинские люди принимали участие. Это Южикидзе, Брегвадзины, Грузинцевы, Картвилины, Свечкаревы, Кацауровы, Лошкаревы, Брауншвейги, Сандуновы, Шаликовы, Туркестановы, Кончиловы. Ну, надо сказать, что фамилии эти в дальнейшем оставили огромный след, но в частности семья Лошкаревых, она пошла по дипломатической линии, и об этом мы, наверное, поговорим на следующей лекции, потому что это будет династия дипломатов-востоковедов, которые очень много сделали для расширения и укрепления Российской империи. Что же касается Большого собора Донского монастыря, то здесь находится и до сих пор находится место упокоения грузинских царей. И в 80-е годы уже 20 века были проделаны археологические исследования, и значит, там многие царевичи, их жены и наследники. Один только перечень погребенных в Донском монастыре дает представление о разнообразии русско-грузинских связей и о заметной роли, которую играли грузинские деятели в русской истории. Анна Георгиевна, жена царевича Бакара Вахтанговича, Анна Матвеевна, эмеретинская царица, Афанасий Ливанович, царевич, генерал-поручик, обер-комендант Москвы, боевой генерал русской армии, Багратион Александра, дочь царевича Вахошти Вахтанговича, Багратион Александра Ивановна и Дарья Кирилловна, Багратион Кирилл Александрович, Василий Егорович, меньшой сын царевича Георгия Грузинского, царевич Георгий Вахтангович, Анна Голицына, дочь царевича Георгия Грузинского. Ну, не буду читать весь список, он достаточно длинный, это я только середину прочла, и так далее, и так далее. Значит, грузинские князья, генералы, священнослужители. Погребен здесь также генерал-лейтенант царевич Бакар, сын Вахтанга VI, после кончины Арчила II, продолживший его дело. отдела печатания грузинских книг в Москве. Ну, прежде чем вот эта обширная колония образовалась в Москве, нужно сказать о том, как складывались международные отношения. Значит, Петр I в конце жизни, не подозревая, что это так она скоро оборвется, в 1723 году задумал персидский поход. Но поход этот был неудачным, потому что, во-первых, местные условия не были учтены, и очень много лошадей пало, а без этого войско уязвимо. И поход был неудачным, хотя Петр собирался отстоять Дербент и расширяться. И самое главное – начать войну с Ираном для того, чтобы помочь Грузии как-то освободиться от захватчиков. Но следующий поход 1724 года, он был, значит, но в силу того, что государь-император Петр Алексеевич в январе 725 года простудился и умер, все эти планы пришлось отложить в долгий ящик. В частности, царь, который объединял Грузию в то время и был необыкновенно талантливым и ярким человеком, Вахтанг VI, он, обрадовавшись, найдя такого верного сподвижника и союзника, как Петр I, всем громогласно объявил, что Грузия теперь находится в союзе с Россией, хотя его предупреждали, что лучше это делать тихо, но в силу характера он тут же, в общем, рассказал о своих дальнейших планах, и планы эти были пресечены, во-первых, смертью Петра, а с другой стороны, Иран был раздражен необыкновенно и обрушился на Грузию, в результате чего образовалась первая эмиграция, очень мощные, 1174 семьи дыма, как сказано в летописи, отправились в Россию. Ну, путешествие это было долгим, добираться через горы и через все это пространство было сложно, но, тем не менее, вот именно тогда в Москве образовались Большая Грузинская, Малая Грузинская, и все эти сопровождавшие своих князей, ну и крепостные, и челядь, и дворяне, они все основали довольно большие грузинские колонии. Вот. Ну, надо сказать, что Россия оказалась достаточно гостеприимной, и самое главное, было разрешено вести службу на грузинском языке. Это было очень важно для тех, кто прибыл, и, значит, вот этот контакт церковный, он лежит в основе первых поселений грузин в России. Вот. Ну, если говорить о дальнейших каких-то контактах, то Вахтанг VI, после того, как его планы восстановления Грузии рухнули, он почти 20 лет прожил в Москве и ожидал, что получится тот замысел, который был основан, но ничего не получилось, и он вернулся в Грузию и умер по дороге в Астрахани. В Астрахани он и похоронен. Ну, надо сказать, что при русском дворе достаточно щедро относились к грузинским эмигрантам. В частности, значит, вот семье Дадиани были даны поместья в Нижегородской и Московской губернии. Там, значит, в дальнейшем тоже в разных местах. Потом на Украине. И к концу XVIII века Георгий Александрович, сын царевича Александра Бакаровича, обновил Зимний дворец, уже основательно обветшавший, выстроил новый летний, разбил роскошный сад с редкими деревьями и цветами. Цветы и другие растения громадных оранжерей использовались для поддержания сада и украшения комнат. Нынешний Серебряный Бор – это бывший парк царевича, в котором им устраивались гуляния с разъездом экипажей, как в Марьиной роще и под Новинским. Во Всехсвятской церкви церкви до 801 года богослужение отправлялось на грузинском языке. Но надо сказать, что до сих пор, в общем, эта церковь всех святых, заложенная царицей Дариджан Арчиловной, она является таким вот центром притяжения грузин, находящихся в Москве, но не только. Вот. Если же говорить о Вахтанге VI, то это удивительный совершенно царь, который старался заниматься просвещением и не сидел сложа руки, а в частности занимался переводами и пытался строить церковь во имя Иоанна Богослова, позже сгоревшая. Вот, 14 октября 1749 года Георгий Вахтангович просил о дозволении ему, царевичу, при Пресненском доме, пожалованном его родителю, царю Вахтангу, построить деревянную церковь во имя святого Георгия, на том основании, что оставшиеся после Вахтанга грузинского царя грузинские князья, здесь живущие, дворяне и служители, имеют дома, а приходской церкви при том места нет, и удобное к строению церкви место имеется. Вот, к сожалению, этот дом, который был отреставрирован замечательным образом в советское время, какое-то время там был музей дружбы народов, музей грузинских поселений в России, а сейчас это отдали зоопарку. Я не знаю, что там, пернатые или кто. Это очень жалко, потому что это исторический дом, отреставрированный очень хорошо и качественно, но это уже дальнейшая история 21 века. Это уже было после перестройки. Вот. Что же касается пребывания грузин в России, то здесь в 30-е годы была организована такая грузинская рота. Надо сказать, что это была общая мода. Появился сербский полк, там и венгерский, и вот грузинский в том числе. Но грузины очень надеялись, что их направят на освобождение родины, но это не оправдалось. А что же касается наследников Вахтанга VI и царевича Бакара, то один из удивительно интересных персонажей был царевич, который владел селом Лысково. Лысково находилось напротив Макарьевской ярмарки. И в силу характера и грузинского темперамента хозяин Лысково всех, кто приезжал на Макарьевскую ярмарку, принудительным образом приглашал к себе в гости на 3 дня. Поил, кормил, после этого отпускал на Макарьевскую ярмарку по делам. Ну, я не так давно посетила эти места, и что самое поразительное, это историческая память. Когда местные люди, когда мы расспрашивали их о том, что было раньше, а надо сказать, что Лысково было превращено в центр промыслов и очень место красивое и хорошо устроенное, они говорили: при хозяине имелся в виду 18 век, когда, значит, вот их село преображалось. И надо сказать, что владелец этого села был личностью во всех отношениях легендарной. При Павле I у него возникли какие-то конфликты с Павлом, и он объявил себя умершим, объявил себя в нетях. Так что роман Тынянова «Поручик Кеже» очень во многом имеет историческую основу. Но после того, как Павла сменил Александра, тогда, значит, он вышел из подполья и какое-то время был даже предводителем дворянства Нижегородской губернии. Вот. Но мне кажется, что сегодня мы не будем подробно говорить о XVIII веке, который очень интересен, потому что с ослаблением Ирана Грузия, как всегда, начинает подниматься. И много чего интересного было сделано и Ираклием II, и началось какое-то возрождение и в образовании, и в книгопечатании. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание. Mercy.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур России-Грузии». Автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Муфранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.
Программу продолжает еще одна передача из архивов радиостанции «Радонеж». В ней прозвучит голос преснопоминаемой Алины Яковлевны Чедаевой, писателя, в числе ее книжного наследия и исследование, посвященное повести Ильи Сургучева «Детство императора Николая II».
Лет, наверное, 10 назад я задумала издательский проект. Когда я познакомилась для меня первой книгой Ильи Дмитриевича Сургучева, которая была опубликована в журнале «Юность», и называлась она «Детство императора Николая II».
Это, по-моему, 90-е годы,
да? Где-то 90-е годы, потому что, ну, вот у меня воскресная школа в Ветлуге началась с 93-го года. И я помню, что когда я в Ветлужской библиотеке открыла этот журнал «Юность», совершенно не подозревая, а просто так, на погляд, да?
То есть вы об этом имени и не слышали?
Ничего не знала. И когда я прочитала в двух журналах эту повесть, я прибежала к своим ребятишкам в воскресную школу и сказала: «Дети, я принесла вам книгу века». И мы начали ее читать вслух и читали в течение всего года. И даже теперь, когда уже все мои детки, папы, мамы и чуть ли не бабушки уже, да, ну сколько лет прошло, да, с 93-го года, они, встречая меня в Ветлуге, уже совершенно взрослые люди, вспоминают вместе со мной, как это было. И для меня это чрезвычайно драгоценно, потому что эта удивительная работа Сургучева не может не запасть в душу, в сердце, и ее нельзя не пронести до гробовой доски в себе. Эта повесть была издана впервые в 1953 году в журнале «Эмигрантском возрождении», который с 1949 по 1974 издавался в Париже. А потом там же был напечатан роман Ильи Дмитриевича Сургучева «Ночь», который в России совершенно неизвестен. Он напечатан был только в журнале «Литературное Ставрополье» в 2011 году. Но там и тираж крошечный, это все-таки далеко от центра России. То есть практически этот роман неизвестен. Но и о нем речь, да, позже, а
мы
сейчас...
Мы с вами обязательно поговорим, да, о нем. Я думаю, да, что не одну передачу даже посвятим.
Да. А сейчас я немножко расскажу о том, кто же такой Илья Дмитриевич. Он родился в Ставрополе, он был сыном такого небогатого купца, который владел там рынком. Я была в Ставрополе, я видела дом, где они жили, и рынок, которым владел его отец. Но там биография была очень, я бы сказала, не выходцы из купеческого сословия, а выходцы как бы вот из дворянской среды у Ильи Дмитриевича. Потому что, ну, в итоге он поступил в Петербургский университет на восточное отделение. И он прекрасно знал монгольский язык, он знал китайский, он читал в оригиналах манускрипты, он собирался поехать в Монголию и даже записал одну сказочку на монгольском языке, сортовал как бы вот в эту сферу деятельности. Но потом, я очень пунктирно говорю, потом революция, потом гражданская война. Революцию он на дух не принял. Получилось так, что он эмигрировал в 20-м году на Запад, прошел через Галлиполи. Ну, что такое Галлиполи? Это вот мое поколение знает, и я уж предыдущее, и тем более. Это Турция, это место, куда стекались беженцы из Крыма, и по впечатлениям от которого Илья Дмитриевич со временем написал гениальную пьесу, о которой никто не говорит и никто не ставит. Она называется «На реках Вавилонских».
Там и сидехом, и плакал.
Да, вот это... Вот сейчас говорю и думаю, что ведь надо бы успеть еще хотя бы две работы его издать, вот таким же образом, как я издала это. И вот, значит, уже тогда возникла мысль о необходимости переиздания каких-то работ Ильи Дмитриевича. Еще и почему это возникло. Вот та книжечка, с которой я перепечатывала эту повесть, она была издана на прежнем дореволюционном орфографическом и синтаксическом языке. А уж роман «Ночь» и тем более. Там все были еры, яти, и с точкой, там и так далее. И я в течение 2 месяцев переводила на современную орфографию и синтаксис оба этих произведения. И, по сути дела, у меня, знаете, было такое впечатление, что мы с Ильей Дмитриевичем пишем эти работы в 4 руки. Потому что я как бы вот обласкала своим вниманием каждое слово того и другого произведения. Естественно, что по мере прочтения, освоения этих непростых работ, у меня возникли, ну, какие-то размышления, идеи. Я научилась читать закадровый подтекст этих произведений. И вот тогда я решила, что не должна гореть свеча под спудом, вы помните слова евангелиста Матфея, но на свечнице и светит всем в доме. И вот, наконец, эта книга передо мной. И я вот в предисловии, в аннотации к этой книге написала о том, чем были продиктованы эти все, да, единого произведения Ильи Дмитриевича. Это, во-первых, его христианским мироощущением, во-вторых, верой в то, что Россия воспрянет от своего дьявольского сна, революции, гражданской войны, и что она не потеряет христианские ориентиры. И вот в своем буквально последнем очерке, который назывался «Китиш», и я, может быть, в какой-то из передач стала бы о нем говорить, потому что это совершенно великая поэма, ну, не знаю, хорал, я даже эпитетов не могу подобрать. И он пишет там: «И не было ни войн, ни революций, стоит, как град Петров, Россия, и никакие врата адовы не одолеют ее». Вот это он писал в одном из последних своих очерков, который назывался «Китиш», и, конечно, был посвящен России, своему любимому Ставрополю. Ну, чем интересна вот эта повесть детства императора Николая II? Сейчас, говорят, только ленивый не пишет о Романовых. Но дело в том, что это не историческая хроника, это не авторские домыслы, это совершенно удивительный, тут даже уместно или неуместно слово «жанр», который возник вот каким образом. Об этом в начале этой повести пишет сам Илья Дмитриевич, что он, уже будучи в эмиграции, в городке Ле Жуан, кормил кошек. Кошки – это была пожизненная страсть Илья Дмитриевича, и несмотря на то, что умирал он в нищете, он все равно кормил приблудных кошек, и у самого в доме было 4, тем, что вот Бог пошлет, делился с ними последним. Будучи в эмиграции, он увидел, как там бегает голодная кошка, у которой котята. Он решил покормить, пошел там, что-то купил где-то в магазине, мясо какого-то. И дама, которая сидела на набережной, она его спросила: «Вы русский?» Он говорит: «Да, почему вы решили?» А потому что только русские англичане кормят этих несчастных животных. И далее она ему говорит: «А хотите, я вас познакомлю с вашим соотечественником Владимиром Константиновичем Оленгреном, полковником царской армии когда-то?» Да? Он, конечно, говорит: «Конечно, хочу». И вот состоялось это знакомство. Пришел с офицерской выправкой старик, высокий, сухой, с невероятно доброжелательным лицом, который вот и был Оленгрен Владимир Константинович. Это шведская фамилия его отца. очень рано умершего. Его матушку, Владимира Константиновича, пригласили Ванечка в дворец, так сложились обстоятельства. Это когда еще Александр III был еще только великим князем Александром Александровичем. Для того, чтобы она преподавала, она вдова такого высокопоставленного чина, преподавала бы Нике, то есть Николаю, и Жоржику, то есть Георгию, младшему брату Николая Александровича, преподавала бы вот начальные какие-то дисциплины. Она была чрезвычайно этим обстоятельством смущена.
Вообще сам по себе странный, правда, факт?
Да, да. Заняла там платье у какой-то своей приятельницы, светской дамы. Но она сказала фрейлине, которая организовывала вот этот мостик ее перехода из обыкновенного жития вот во дворец, что у нее четверо ребяток, и она не может их оставить, они еще все подростки. Этот вопрос был решен, но Володю, который был ровесником Ники, решили никуда ни в какие учебные заведения там не отдавать. Других-то ребятишек распределил великий князь Александр Александрович по его наущению туда-туда-туда. А Володю взяли во дворец, потому что она сказала: Володя мальчик очень резвый, мягко говоря, да? В общем, уличный мальчик со всеми прибамбахами, потому что за четырьмя ребятишками, мало-мало-меньше, следить было сложно. Ну, и вот таким образом он поселился во дворце. И в
какая-то рождественская история, когда я читала,
знаете,
мне казалось.
Да, да, просто рождественская история. И вот эту историю двухлетнего своего пребывания с великими князьями Лонгрен рассказал. Но, вы знаете, нужно иметь, во-первых, абсолютный слух писателю Сургучеву. Для того, чтобы не навредить этим воспоминаниям, не придумать от себятины и вот это изложить. И, вы знаете, я уж вот прямо забегу вперед и прочитаю отзыв Валентина Яковлевича Курбатова об этой повести, потому что, конечно, я сначала рассылала ее в электронном виде по разным адресам, в том числе и Валентину Яковлевичу.
Валентин Яковлевич такой известный литературовед, не читал ее до вас?
Нет, но только благодаря мне услышал меня. Читаю не больше двух страниц подряд, с ужасом ожидая, что это счастье когда-нибудь кончится. Да неужели они таковы и были, великие князья и государи? Как же загадили наше сознание молодцы-идеологи и как умело скрыли в представителях дома Романовых все человеческое. Вот один отзыв. А второй вот по поводу так называемого жанра. Есть такой писатель Геннадий Григорьевич Кагановский, автор чрезвычайно интересных книг, связанных с Тургеневым, ну и не только, с вопросами нравственности, религии. И вот я ему тоже переслала этот вариант, и он написал такой отзыв. «Чтение детства императора завершено. Впечатление – сокровище, сверкающее, порой слепящие неисчислимыми своими гранями. Такая изумительная конкретика событий, характеров, исторических типажей, быта, языка, сословных особенностей во всех подробностях. А каково обворожительное, полнокровное обаяние уникального монаршего семейства и всего того, что с ним связано и чем оно окружено. А сам бесподобный рассказчик и его замечательная мама. А дух времени – это книга неисчерпаемый кладезь всевозможных, прямо-таки энциклопедических сведений, не только о заглавном предмете, но и, на мой взгляд, о соответствующем отрезке российской истории. А ведь это, как я понимаю, все-таки от начала до конца – реконструированные воспоминания действительного рассказчика. То есть, по сути, это чистейшее на реальной основе истинно гениальное произведение Ильи Дмитриевича Сургучева. Замечательные слова. Она написана на любой возраст. Причем в этом повествовании нет патоки. Вот сейчас склонны идеализировать семью Романовых, преувеличивать или, наоборот, негативизировать их достоинства или недостоинства. Здесь вот и некий Жоржик, и Александр II, дедушка, И Александр Александрович, великий князь, выписаны, увидены глазами ребенка.
Это живые люди, живые.
Да,
люди.
Живые люди, включая, да.
Величие,
ну да, включая там совершенно замечательные эпизоды, когда Мария Федоровна, жена Александра Александровича, великая княгиня, возила по утрам на своем шлейфе ребятишек у себя там в покоях, но начинала не со своих сыновей, а именно с Володи, чтобы не подчеркивать его там, ну, посторонность, что ли, другое происхождение там и так далее.
Потрясающий такт.
Да, просто... да, вот потрясающий такт, удивительная деликатность. Возникает совершенно иное ощущение вот этого монаршего двора, потому что мы привыкли видеть их государственными деятелями, так сказать, их фасад государственный. А тут вот их фасад, но только бытовой, домашний, очень человеческий, очень благородный. Но не могу не сказать еще о том, что вот для читающего человека, взрослого, он открывает в Николае II будущем, да, когда он еще мальчик, он еще Ники, он совершенно не идеализирован. Как бы обыкновенный мальчишка, который на подлость способен. И он это не забывает даже тогда, когда они встречаются перед отречением Николая II в 16-м, видимо, году, где-то на железной дороге с Лангреном. И Николай Александрович его спрашивает, а вы помните вот яму, которая была на ледовой дорожке во дворе этого дворца Анечкова? Но Лангрен прекрасно ее помнит, потому что это был подлый поступок маленького Ники, который для того, что там, ну, разборки были детские, отомстить ему, он выкопал ямку во льду, по которому дети катались на коньках. И, конечно, Володя расквасил себе нос. За что был бит Ники, был бит отцом, потому что тот сказал, что я не хочу, чтобы мои дети были фарфоровыми, я хочу, чтобы они были русскими детьми. И говорил, что, во-первых, доносчику первый кнут, если разборки какие-то там, да, а во-вторых, чтобы не было вот таких подлых закулисных маневров, понимаете? И даже Александр Александрович настолько разъярился даже, что сказал маленькому сыну своему, что «ты не мой сын, ты не Романов». Тот взвыл, конечно, сказал «да нет, я твой сын, я Романов» там и так далее. Но помнил свое предательство вот до таких уже зрелых лет.
Для этого и был дан такой урок.
Ну да, ну конечно, конечно. Но что вот еще? Мы понимаем прекрасно там, какие слабости были в характере у Николая Александровича, когда он же стал императором. Но ведь мы наблюдаем вот в этой повести вот тот период, тот момент, когда все формировалось еще только, еще там дребезжало, зыбкое было. Но как прекрасно рассказывал Лангрен и записал Илья Дмитриевич, Ники был человеком ярко выраженной религиозной духовности. Они стояли, естественно, в храме, отгороженные от всей публики завесой, занавеской. Ники прекрасно знал службы, он великолепно и очень тактично подпевал хору, а когда дети играли у себя там в покоях, да, то он любил облачаться то в дьяконское облачение, то в архиерейское, то в иерейское. Все время как бы примерял на себя вот эти возможные будущие потенциальные одежки. Мало того, значит, когда у них был воробей, которого, конечно, Володя принес, там воробей уличный, которого надо было лечить, и которого они решили крестить. И крестили, да? А особенно тяжело переживал Ники Страстную Седмицу. Он ходил угрюмый, подавленный, и все спрашивал. Ну что, он спрашивал свою учительницу, вот мать Владимира Константиновича, ну что, боженька, уже воскрес? Нет еще. Говорил, как же вот жалко, что меня там не было, когда вот его так мучили. Я бы им показал. Думаю, бедный мальчик, если бы он знал, что ему-то предстоит, да, в его...
Своя Голгофа.
Да, своя Голгофа, да. Сургучев пишет, о том, что в марте 1905 года он встретился с членами Святейшего Синода. Я напомню, что в 1701 году царь Петр I упразднил патриаршее управление церковью, и членов Святейшего Синода назначал сам. Его представителем был и самый важный чин Синода – оберпрокурор. Таким образом, церковное ведомство становилось бюрократическим чиновничьим департаментом государственного аппарата.
И говорят теперь, что в этом была одна из причин крушения, в конце концов, империи.
Да, этих причин была тьма, бездна. И император Николай II сознавал, что возрождение России может состояться только на духовных началах. Он это сознавал. И это же подтверждают и слова Иоанна Кронштадтского, который говорил: «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим». И государь считал, что восстановление патриаршества – одно из важных условий возрождения России. После долгих и зрелых размышлений Николай II решил возложить на себя, если Богу будет угодно, нелегкое бремя патриаршего служения. А для сего принять монашество, официально развестись с супругой, принять монашество и священнический сан. Престол же полагал оставить сыну Алексею, назначив регентом при нем императрицу Александру Федоровну и младшего брата великого князя Михаила Александровича. Именно об этом он и сообщил депутации Священного Синода. Предложение было столь неожиданно, что обескураженные члены Синода не нашлись, что ответить. Молчание затянулось, Николай Александрович настаивать не стал, поклонился и молча вышел из кабинета. А может быть, именно в патриаршем служении и было истинное призвание последнего монарха. И вот в книге «Детство императора Николая II» есть эпизоды, в которых маленький наследник уже как бы репетирует эту будущую, но, увы, не состоявшуюся роль. Понимаете, то есть вот это чрезвычайно важный поворот угла зрения на императора Николая II, потому что, ну, спектр мнений о нем противоречив, разнообразен и бесконечен. Сколько существует память человеческая и русская история, столько об этом будут судить, обсуждать там и так далее.
Спорить.
Да, спорить. Но вот это его начало, и это несостоявшееся его предназначение здесь выявлено чрезвычайно. И в этом, я считаю, огромное значение этой повести. Просто потому, что историк ли это, просто ли читающий, думающий человек, он увидит его, будет иметь возможность документальное кино другого совершенно человека. Это, я думаю, просто чрезвычайно важно.
Заключительную часть беседы Алины Яковлевны Чедаевой, посвященной повести Ильи Сургучева «Детство императора Николая II», мы с вами услышим в следующий вторник, примерно в это же время.